Немножечко уделим внимание анализу проповедей. Только мы это сегодня будем делать кратко. По вчерашнему собранию. Пожалуйста. Первый, кто у нас проповедовал? Помните, да? Виктор. Как я фамилия Виктор? Лихачев Виктор. Помните, о чем была его проповедь? Какая тема проповеди? Поднимите руку, кто может сказать тему проповеди. Пожалуйста, Дима. Духовное вождение. Вот ты как? Водительство Духа Святого. Так, пожалуйста, какие, Виктор, какие ты за своей проповедью видишь плюсы и минусы? Громко говори. Просто, братья, какие замечания к проповеди Виктора? Да, уже. Пожалуйста. День рождения у него было, да? Ну, это сегодня день рождения. Ну, снисхождение, можно сделать снисхождение. Но мы снисходительно замечание сделаем. Пожалуйста, братья. Ну, что ярко было не очень удачно, пожалуйста, можете сказать. Я скажу, братья, тогда кратко скажу мое мнение. Согласны, да? Значит, я думаю, что было бы лучше, если бы эту проповедь сделать проповедью разъяснительной. Отрывок Священного Писания. Петр и Иоанн шли вместе в храм, час молитвы 9. Очень легко строится проповедь по этому тексту. Посмотрите, какие подразделения. Внимательно. Я бы сделал подразделение следующее. Шли вместе. На слово «вместе». То есть, когда вместе, это подчеркивает сотрудничество. Когда христиане вместе, это помогает нам побеждать, вместе работу делать и так дальше. Петр и Иоанн шли вместе. Это первая мысль. Вторая, в час молитвы. Они шли в храм не проповедовать, они шли в храм помолиться. Третье подразделение. Быть внимательным к людям, которые в нужде. Петр, всмотревшись в него, сказал. Вот. Четвертое. Не только говорить, но и делать. Петр сказал и подал руку. Это четвертое. Пятое. Ввести человека в храм, в общение с Богом. У него до сих пор было одно желание просить милостыню, его беспокоили материальные вопросы, помочь ему, чтобы он занялся духовными вопросами. И последнее. Я бы сделал так, что люди смотрели на апостолов, апостол указал людям на Христа. То есть это не мы, это тот, который дал веру, и вера произвела исцеление. Очень хорошо проповедь строится как разъяснительная проповедь по отрывку Священного Писания. Совсем не обязательно было читать посторонний текст. Он там абсолютно не нужен. Мое впечатление такое, этот текст там был просто не нужен. Вот таким порядком. Согласен, да, Виктор? Ну вот и все. Еще, если вы возражаете против моего анализа, можете сказать ваше возражение. Так, вторая проповедь. Алексей Муравьев, пожалуйста, что вы можете сказать по этой проповеди? Алексей, ты сам что скажешь, пожалуйста. Плюсы и минусы можешь сказать.
Значит, что составляло для меня трудность, это то, что повествование состоит из 10 стихов. А проповедь, в принципе, была на одном стихе. И или то другое пересказывать и говорить этот один стих, или же читать все. Но я так все-таки решил читать полностью весь, все это повествование из 10 стихов, но останавливаться на одном. Потому что не смог я поменьше выбрать группу стихов.
Ну, понятно.
Там слишком связано все. Потом, что еще могу сказать? То, что слишком много было личностных примеров. Может быть, это не совсем хорошо. Еще что. То, что ну, на каждое подразделение я хотел выразить две мысли. Мысль, что мы можем вот, иметь от помощи Божьей, то есть относящиеся к нам, и что мы должны делать, подражая Христу. Вот, как получать помощь и как давать помощь. примерно на каждый подраздел. Ну, вот эти два пункта в каждом подразделе получились неравнозначными. То есть где-то о действии Божьем по отношению к нам, ну, было сказано 5 предложений, а о нашем действии где-то 1 предложение. То есть вот такой равномерности не было. Ну и еще что, к сожалению, так бывает иногда, что вот увлечен был гомилетической идеей, а это было в ущерб того, что чувство не смог уложить проповедь. Ну, по крайней мере, мне так вот кажется. То есть, если бы, может быть, не так сильно чувствовал себя зависимым от плана или от того, что наблюдают, но не знаю, то с риторикой получилось бы, наверное, лучше.
Понятно. Пожалуйста, Вениамин.
Значит, мне, в принципе, понравилось, мне кажется, что я надолго запомнил. Но два замечания таких вот я сделал. Уже в конце проповеди он сказал, а сейчас у нас время молиться. Вот, время молиться. Внутри народ шевелился, и я уже приготовился встать на колени. Потом он пошел на расхождение, так, звезд пошел. И тут рассказ или пример о глухонемой сестре, который я ничего не прочитал. Это впечатление такое, что проповедник знает, о чем идет речь, что эту историю знает.
Ну да.
И он сказал так, как будто мы ее знаем, он просто напомнил нам ее. Я так интересовался, братья, а вы поняли, что это вообще? Ну тоже что-то смутно поняли. К чему он привел этот пример? Ну и кто снова сел на звезду, это уже закончилось.
Понятно, да. Хорошо, поясни, да, поясни.
Значит, ну, дело все в том, что я, конечно, что здесь упустил. Это было сообщение, срочное сообщение о том событиях, которые происходят в Казахстане. Ну, например, у нас оно зачитывалось вслух в собрании Краснодарского. Я так думал, что весь...
Ну, понятно, да.
И поэтому, когда время молитвы, я хочу сказать, и конкретно нужно, мы должны молить. Вот что пример, это пример по сообщению срочным.
Ну, понятно, то есть
это
ты...
Упущение. Надо было сказать, да. Вот срочное сообщение.
Понятно, то есть речь шла о примере, который должен был быть знаком всем. Понятно, да. Еще кто желает? Пожалуйста.
Я тоже захотел, то, что запомнилось, я тоже не могу долго. А тема, я не знаю, я так понял, это простертая рука, или я не знаю.
Ага.
Просто как первый пункт идет тема проповеди, идет по первому пункту. Они, в общем-то, обозначены по поводу простой руку, потом поддержал, потом сказал. То есть оно одинаковое, все по своему значению, тема руки с первого пункта.
Понятно, да. Еще кто желает? Я думаю, что в качестве образца по гомилетике можно было бы взять вступление. Помните, да, вступление? Очень хорошо составленное. Сначала, потом прочитанный текст Писания. Это одна из таких удачных форм вступления, подходящая, которая заинтересовывает слушателя и заставляет слушать. Нет больше вопросов или замечаний? Так, сегодняшняя проповедь. Пожалуйста, Тимофей. Ну, понятно, хорошо. У кого есть высказывание по проповеди Тимофея? Пожалуйста. То есть третье не было выделено четко, да? Хорошо, еще кто желает? Пожалуйста. Тогда Господь будет нам исполняться, да? Это совершенно неправильно, да. Пожалуйста, Вениамин.
Прежде чем лечь, нужно помолиться, прежде чем мы встали, нужно хорошо
молиться. Ну да. Ну да, это не пойдет. Это слабо совсем, да. Потому что и лечь, и встать можно по разному поводу. И не всегда мы это делаем, когда молимся. Вернее, не всегда мы молимся, когда это делаем, да. Ну да. Ты сколько лет в Америке? 12? Ну да, уже пора тебе забывать правила построения предложений русских. Так, еще у кого есть что сказать? Нету, да, больше? Ну хорошо, хорошо. Все, братья, будем приступать к гомилетике. Вы можете себе записать риторика. Значит, братья, время у нас мало. Сегодня каждый преподаватель использует всего один час, потому что у нас 5 преподавателей, у нас 5 часов для занятия. Поэтому, если вы пишете, то только конспективно фиксируйте. Я не буду держаться очень четкого плана по риторике, потому что мне так более удобно вам просто передать главные моменты, потому что всю риторику мы сейчас не сможем. Примерно, братья, риторика, это, чтобы более-менее изложить, это надо где-то, где-то 6-8 часов хотя бы так. Вот. Что такое риторика вообще? Это принципы искусства речи. Риторика – это принципы искусства речи. Поясню, братья. Проповедь состоит из двух факторов. Это содержание и форма. Или форма изложения. Ну, это примерно, я такую приведу иллюстрацию. Это упаковка. Например, хороший подарок должен быть в хорошей упаковке. Или, скажем, мы покупаем в магазине какую-нибудь вещь. Вещь достаточно ценную, но плохая упаковка может говорить о том, что эта вещь не так ценна, как нам бы этого хотелось. Кстати, скажу, братья, по упаковке иногда определяют качество. Например, вы покупаете мобильный телефон, в отвратительной упаковке. Вы вскрываете там какие-то картонки, бумажки, все прочее. И у вас начинает появляться сомнение в том, что этот телефон, обладает хорошим качеством. Если вы решили сделать подарок жене или невесте, или еще кому-то, такое это ж не грех, если уже невеста. Да, если пока не невеста, никаких подарков, грех. Вот, а если уже невеста, то можно сделать, да? Значит, если вы решили сделать подарок, нужна хорошая упаковка. Можно хороший подарок просто завернул в газету. Газета 2 года лежала на подоконнике. И пока вы заворачивали, она треснула в некоторых местах, и все. Это не будет хорошо. Можно в хороший кулечек, ленточку завязал, все, открыточку и надпись, и так дальше. И все воспринимается совсем по-другому. Поэтому, братья, проповедь хорошего содержания, она должна еще и хорошо быть преподнесена. Вот таким образом. Значит, риторика – это как раз форма изложения проповеди. В Священном Писании мы встречаем такие личности. Муж красноречивый. Помните, кто был? Аполос. Красноречивый – это значит человек, обладающий определенными приемами изложения мыслей. Так, красноречие бывает родный дар. Человек легко говорит, но обычно, братья, красноречие или способность говорить, она вырабатывается в процессе учебы. Например, абсолютное большинство людей думают, что 99% никогда не изучали риторику. И тем не менее, есть люди, которые легко излагают свои мысли. Есть люди, которые легко общаются, с ними тоже легко общаться. Обычно от чего это зависит? Это зависит от того, где человек учился и как учился. Иногда мы возмущаемся, зачем нам стихи Некрасова, не нужны стихи, зачем учить физика, химия, нам это все не надо, и все надо только учить вот то, что принесет нам пользу. Братья, это развитие личности. Мы изучаем стихи, читаем прозу, мы много разговариваем, мы отвечаем по математике у доски или там по физике. Этим самым формируемся мы как личность, способная говорить. И поэтому человек, который много читал, и человек, который много читал вслух, человек, который жил среди людей, ему приходилось много говорить. Обычно этот человек более ясно, более умело излагает свои мысли. С такими людьми общаться легко. Какая проблема в настоящее время? Это спешка. Люди спешат, некогда разговаривать друг с другом. Это автоматизация, компьютеризация и так дальше. Люди проводят много времени у телевизора, люди меньше общаются друг с другом, читают газеты, и в результате человек теряет способность говорить. Нет, конечно, он не забудет, как разговаривать. Хотя, если человек просидел бы долго в одиночной камере, скорее всего, он перестал бы говорить. Я знаю, что когда декабристов судили, то некоторым из них, и некоторых приговорили к 25-летнему заключению в одиночной камере, и практически все потеряли способность говорить. Не все потеряли рассудок, большинство потеряли рассудок, но практически все потеряли способность говорить. Они после 25 лет одиночки не умели разговаривать. Вот. И поэтому, братья, я что хочу сказать, что для того, чтобы уметь говорить, правильно говорить, мы должны разговаривать больше. И должны учиться хорошо. И вот у нас была беседа семейная, да? Кто-то, наверное, подумал, ну все, Николай Степанович ударился в недуховные вопросы. Образование, учеба и так дальше, и так дальше. Братья, нам это надо, даже как проповедникам. Поэтому, если вы еще школу не закончили, учитесь хорошо хотя бы в последних классах. Таким образом. Братья, что хочу еще по этому поводу сказать. Вот в Священном Писании встречается такой человек, его была профессия ритор. Помните, как его звали? Тертул. Я не знаю, или Тертул, или Тертул. Ударение точно не помню, как там, похоже, не написано. Значит, ритор. Этого ритора Тертула привели для того, чтобы он мог умело обвинять апостола Павла. Посмотрите, я прочитаю один фрагмент из его речи. Написано, когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря. Это 24 глава Деяния апостолов. Послушайте два стиха, одно-два предложения. Всегда и везде, посмотрите, начало речи. Всегда и везде, ой, братья, прошу прощения. Выключил, а потом включил. Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Нашедший сего человека язвы общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущей вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и ходили судить его по нашему закону. Ну и так дальше. То есть, братья, посмотрите, какие он применяет слова. Красивые слова. Очень удачно, очень умело. Всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Начало очень красивое. То есть это начало располагает человека выслушать. Дальше. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. То есть вот эти слова, со свойственным тебе снисхождением. Мы тебе обязаны многим миром и благоустроением всего народа, ну и так дальше. Красивая, очень правильно поставлена речь. Ритор, этот человек учился, скорее всего, поскольку он здесь называется ритор. Хотя апостол Павел уже был человек обучен. Вот посмотрите, как разговаривает Павел. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, смотрите на меня. Вот как он начинает, простерши руку. Стал говорить в свое защищение. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». То есть вот так вот тоже. Здесь и жестикуляция, и слова красивые. «Выслушать меня великодушно». Или вот обратите внимание, почитаю себя счастливым. Ну, кажется, небольшое счастье, да, быть узником и защищаться перед Агриппой. Почитаю себя счастливым, что имею возможность защищаться перед тобой. То есть апостол Павел, похоже, в смысле образования был не слабее этого Тертула, не слабее. И тоже он был знаком с риторикой, и очень умело он говорит. Братья, ну что хочу сказать, что и время краткость, но все равно... Думаю, что очень многие полезные советы из риторики вы взять сегодня для себя. Ну, какие, например, советы? Братья, речь Только человек обладает членораздельной речью. Только человек. Животные, они способность издавать звуки. Звук тревоги или звуки, сигналы ободрения, страха и так дальше. Членораздельной речью обладает только человек. Есть мнение, что животные тоже разговаривают и понимают друг друга. Братья, животные не обладают разумом. Поэтому разумная речь, она принадлежит к человеку. Это мы должны быть благодарны за то, что Бог наделил нас способностью говорить. Разум дал, и язык дал, и прочее. Ну, что, братья, можно отметить? Что есть различные способы передачи информации. Мы привыкли только к голосовой передаче информации. Бывает неголосовая передача информации. Ну, например, неголосовая передача информации, я могу кивнуть. Я могу человека, ну, только глазами, чтобы человек был осторожен, показать, чтобы он был осторожен. Я могу взглядом ободрить человека или, скажем, ну, предостеречь о чем-нибудь. И поэтому передача информации, братья, она бывает голосовая и неголосовая передача. О чем, братья, я хочу говорить сегодня? Вот три фактора. Вот это первый фактор, это внешность проповедника или личность проповедника. Второй фактор, это голос. И третий фактор, слова. Вот об этом мы с вами поговорим. Еще раз. Внешность, голос и слова. Или личность, голос и слова. Вот. Ну, что хочу сказать по внешности, братья? Ну, немножко чуть пошире, чем риторика, потому что, в общем-то, братья, наша внешность, наш облик – это тоже элемент риторики. Какая должна быть внешность у проповедника? Немножко хочу сказать вот о чем. Ну, сначала внешний вид, в смысле аккуратность, опрятность, наша одежда и прочее. Братья, вообще, немногие учебники гомилетики говорят о внешности, но тем не менее, вот, некоторые учебники говорят. О чем хочу сказать. Братья, не всякая, да, внешность проповедника или располагает слушателей к слушанию, или не располагает. Даже одежда. Какой должна быть одежда проповедника и внешний вид? Проповедник должен быть, во-первых, чист, аккуратен, опрятен. Ну, в частности, мы должны следить за гигиеной, вот, то есть, чтобы от нас не было никаких запахов, это совершенно недопустимо, вот, в смысле от тела, запах пота и прочее. Это значит, надо регулярно купаться, душ принимать и менять одежду, потому что я могу принять душ, но одеть ту же одежду, и мало что изменится. Вот. Хотя мы скажем, ну, проповедник за кафедром, а люди там. Братья, может даже и такое за кафедрой, и вот люди и могут даже ощущать запах. Но мы общаемся не только, когда мы за кафедрой, мы общаемся до проповеди и постпроповеди. Я скажу, брать, обычно, если у человека идет какой-то запах, я прошу прощения за такую неэтичную тему, но ну, кто с вами не поговорит, как не я? Вернее, кто с вами поговорит, как не я? Поэтому простите, если кому-то не понравится. Братья, но если вы находитесь рядом с человеком, от которого неприятный запах, скорее всего, вы не захотите второй раз быть близко. Скорее всего. И бывает даже так, люди от некоторых отодвигаются. В смысле, неаккуратность, неопрятность. Бывает даже запах в жилище уже такой устоявший, затхлый. Одежда пропитана всем и все прочее. И поэтому мы должны следить за собой. Должны следить. И за телом, и за одеждой. Ну, вообще нормальным считается рубашку менять каждый день. Это считается нормальным. Хотя, да, не все это делают, но, по крайней мере, вот нельзя носить рубашку больше, чем 3 дня. Нельзя носить. Особенно, знаете, в чем трудность бывает? Поездки и все прочее. То есть, если вы, кто-то будет, образ жизни будет такой вот скитальческий, в смысле передвижения, и не всегда дома вы находитесь, и жена не всегда рядом, и стиральной машинки нет. Тем не менее, мы должны быть готовы и способны стираться, гладиться и все прочее. Ну, вот те, кто в армии были, знают, что в армии, оказывается, нет специальных людей, которые стирают одежду. Был в армии, Сандро, да? Вот. Нет уже там специальных людей, да? Сам стираешь все, и брюки, и рубашки, все приходится стирать самому, и гладиться самому, и постригаем друг друга. Армия всему научит. Поэтому, в общем-то, где-то армия пользу приносила. Братья, и я скажу, вот мне приходится много ездить, да? много ездить и все прочее. Но здесь я, конечно, стараюсь не позволять, чтобы меня кто-то обстирывал, за исключением разве что там рубашку и все прочее. Так стараюсь, в общем-то, себя обслуживать. И, конечно, если мы дома, жена о нас заботится, там стирает и все прочее. Вот. А если мы где-то в поездке, слишком людей загружать не нужно. Андрей, пожалуйста. Ну, я думаю, братья, если мы окажемся в чуме, вот, скорее всего, чукчи от нас отодвигаться не будешь. Так, я думаю. Значит, братья, что еще? Не только верхняя одежда и нижняя одежда, она должна быть чистой. Без комментариев. В смысле и носки, и все прочее. Мы в домах снимаем обувь и так дальше. Хотя, кстати, скажу, братья, в общественном месте, в самолете, в поезде и все прочее, обувь снимать некультурно, чтобы мы знали. Обувь снимать, вот бывают люди в самолетах, разуваются и все такое. Обувь снимать это некультурно, надо быть в обуви и все остальное. Ну, за исключением, если мы в поезде, ложимся спать, вот таким образом. Вот, и если вы оказались где-то в гостях, это не по риторике, братья, это просто попутно, немножко этическая сторона. Если гости вам предлагают не разуваться, не все-все. Значит, иногда следует этому прислушаться. Нам кажется, что да, они нас просто жалеют и так дальше. А причина может быть совсем другая. Если мне предлагают не разуваться, я не разуваюсь. Я буду ходить по всем комнатам, обувшись, если мне это предложили. Потому что люди бывают разные. Бывают люди предпочитают, чтобы мы по их паласам ходили лучше в обуви, чем в наших носках. И поэтому ориентир такой вот бывает. Дальше. Братья, одежда проповедника. Здесь в этом случае следует следовать и церковным традициям, и местности, в которой мы живем. Ну, к примеру, в Тимошевской церкви летом разрешается проповедовать без пиджака и верхняя пуговица расстегнута. У нас так в Тимошевске. В Краснодарском крае почти везде так, но не везде. В 2-3 церквях проповедовать надо даже летом в пиджаке. Даже летом в пиджаке. В Америке, вот, хотя за Америку там говорят, что там в шортах и так дальше, вроде того, что за кафедрой, но там проповедуют в пиджаках. Так я вам скажу. Костюм. Летом даже. И почти во всех отделенных церквях даже летом костюм. Вот. И не только в отделенных. Например, братья, я скажу, что вот я читал один учебник, но у меня его здесь нет, я преподавал несколько лет по этому учебнику, гомилетику. Там пишут, автор пишет, коротко скажу, братья, он пишет, кроссовки, джинсы, футболки – это одежда не для церкви. Он даже не о проповедниках. Вообще, говорит, кроссовки, джинсы, футболки – это одежда не для церкви. Спортивная и полуспортивная одежда – это одежда не для церкви. Тем более о проповеднике, независимо от времени года, он советует, чтобы проповедник был в темном костюме, светлая сорочка, вот, и застегнутый воротник. Это американский пастор, автор гомилетики, так пишет. Поэтому, в общем-то, братья, в разных странах культура и внешний вид – это всегда костюм темный, лучше, вот, темная обувь, чистая, начищенная и чистая сорочка. Вы знаете, братья, у меня немножко другая тема была, о святости, о чистоте. Один автор интересную мысль сказал. Если вы смотрите на себя в зеркало и сомневаетесь, рубашка чистая или грязная, значит она грязная, замените. В смысле? Если вы сомневаетесь. Братья, я для себя это правило взял. Если я жене говорю, посмотри, как у меня, чистая или нечистая. Я всегда вспоминаю эту книгу. Если я сомневаюсь, что у меня рубашка чистая или грязная, значит она грязная, лучше ее заменить. Это советую вам вот за этим правилом следить. Поэтому, братья, костюм, рубашка, темные туфли чистые, и костюм чистый и наглаженный. Если помятый и все прочее, да, если не было возможности прогладиться и все, это к нам могут не зайти. Но если мы живем в нормальных бытовых условиях, то даже пиджачок прогладить, рубашку и все прочее, это нормально. Пожалуйста, вопрос. Ну вот вы торопитесь. Да, конечно же, я об этом скажу. Торопитесь. Значит, цветные, разноцветные, яркие, вот красные и все прочее, рубашки, короткий рукав и так дальше. Братья, для проповедника это неприемлемо. Если, например, в вашей церкви летом разрешается проповедовать в рубашке без пиджака, делайте так. Потому что если вы будете в пиджаке, то люди будут слабо слушать вашу проповедь, они будут жалеть вас, что вам жарко. Тем более, если у вас пиджак начнет пятнами принимать вот, полувлажную форму и так дальше. Люди будут за вас переживать, что вам жарко, они вас слушать не будут. Поэтому если в церкви разрешается быть в рубашке и расстегнуть воротник, сделайте так, как разрешается. Это лучше, это лучше. Если не разрешается костюм, надо сказать, у нас разрешено все и прочее. И повесили костюм, и в рубашке люди будут думать, что ну они тоже не будут так вас слушать хорошо. Скажут, ай, некрасиво, ай, за кафедрой, без пиджака, да что же это такое, да что же это истинно отстоит, и все прочее. И поэтому слушать не будут. То есть следует придерживаться того положения, которое в этой церкви. Галстук. Есть церкви, где галстук считается нормально, есть церкви, где галстук не считается нормально. Поэтому, если вы носите галстук, вы одеваете там, где считается нормально. Если где считается ненормально, не одевайте, потому что люди будут думать, что вы человек мирской и так дальше. И будут думать, брошки сестрам запрещают, а галстук себе не запрещают и так дальше, и так дальше. Поэтому, в общем-то, к этому относиться надо так, чтобы не смущать и не стеснять людей. Вот таким вот образом. Пожалуйста. Скажу, братья, значит, если в церкви неопределенная позиция, например, по отношению к галстуку, поступайте как ваша совесть. Лучше всего, какое наиболее приемлемое положение? Вот. Ну, например, вот в отношении галстука. Я галстук носил до уверования, до крещения носил галстук, и женился, поначалу носил, потом, когда какие-то там трения, перестал носить, долго не носил, много, порядка 20 лет не носил. Вот. Хотя Григорий Васильевич мне говорил, слушай, тебе бы лучше занять позицию, чтобы быть свободным. Захотел – одел, захотел – не одел. Потому что ты человек там вот заметный, в разных странах бываешь, лучше тебе такое положение. Вот. Поехал я в Америку, Крючков был, я и Петерс. Вот. Мне Крючков посоветовал, тебе надо одеть галстук. И я это понимал, потому что люди ценят людей часто по галстуку. И я без галстука, Крючков в галстуке. И я вам скажу, нашлись люди, которые сказали, а это вот так вот. Ну, они просортировали, кто без галстука, тот нормальный человек, а кто в галстуке, ненормальный человек. Я одел галстук, и я по сегодняшнему дню, я свободен. Хочу одел, хочу не одел. Абсолютно, совершенно свободно. Это лучше. Если я в церкви, где к галстуку настороженные отношения, я его не одену. Если в церкви нормальные отношения, я его одену. Церковь может о проблемных, спорных вопросах обговорить на членском собрании. Ну, например, успокоить братья и сестры, не надо биться с тем, с чем нас Библия не зовет. Поэтому давайте относиться более терпимо к этим вопросам, чтобы не было соблазняющихся. Это лучше. Это лучше. Вот таким образом. Хотя многие из нас будут пресвитерами, братья, допустим. Я думаю, что некоторые или многие будут пресвитерами в свое время. Я думаю, что мы должны церковь воспитывать так, чтобы люди не соблазнялись на этой почве. Считаю, что это нормально, потому что наличие соблазнов часто зависит от воспитания церкви. Это вот то, что по внешнему виду. Братья, футболку, старайтесь в церковь не носить, даже если вы не будете проповедником, не носить в церковь. Или, скажем, там кроссовки, или там джинсы и все прочее, не носить. За исключением, если общение более такое свободное, группа молодежи собрались, там чай и что-нибудь такое, то я считаю, что это допустимо. Или там в походе, или в лагере, или еще что-нибудь. Ну, у меня, например, есть кроссовки. В смысле, в моем ассортименте есть кроссовки. Я их в церковь не одеваю. А в быту? Да, в быту я их одеваю. Вот. Там, где это удобно и все прочее. Ну, вот таким порядком. Это то, что касается внешнего вида. Братья, такие вещи, там, как бабочка или там значок, пусть даже крестик и все прочее, в наших кругах это неприемлемо, поэтому это носить не следует. Кстати, в отношении бракосочетания. Многие из вас будут жениться. Братья, на брак я советую и вам, и вашей невесте не дозволять то, что не дозволяется в обычной жизни. Я поясню вот ситуацию в нашей церкви. Сестры на брак такие кудри делали, что все, мы вынесли решение на членском собрании. На брак не разрешается то, что не разрешается в обычном режиме. Все. Потому что едут к парикмахеру в 5 часов утра, по 2, по 3 часа, по 4 просиживают, там им вот это тут крутят, 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 а потом я смотрю, ну так сбоку не сильно видно, я же сверху руки, как глянул туда, что там творится. Ну я делал так, раз и примял. Вот руки же надо как след, раз и примял. Потом обижаются. Вот, конечно. Братья, и для нас. Вот одевает бабочки. На бракосочетание бабочку одел. Да на кого ты похож? Ну ты ж не одевал бабочку никогда в жизни. Зачем же ты сейчас одеваешь бабочку? Одеваться так? Ну, конечно, да, новенькое, все красиво. Это нормально, братья. Но чтобы не резало взгляд людей. Вот. Чтобы мы не были непривычными. Чтобы потом, вы знаете, братья, что потом можно такое вот что-нибудь вытворить, потом стыдно будет фотографию показывать. И будете прятать специальный объем, альбом, и потом будете думать, кому показать, кому не показать. Вот чтобы у нас этого не было. Это также и по другим атрибутам одежды. Что еще, братья, скажу по внешности? Прическа. Прическа. Мы должны быть... аккуратная пострижка, расчесанные должны быть. Вот. И вовремя стричься. Слишком короткая прическа, мы знаем, что она тоже сейчас это не очень приемлемо для верующих, потому что где-то это ну, криминальная сторона. Вот так вот ходит людей, в смысле, из этой области. Или, скажем, такие вот челочки делают. Или еще, знаете, такая вот челочка и такие вот прореживают. И вот так вот, знаете, как Емельян Пугачев где-то там на рисунке я видел. Это все тоже нехорошо. То есть надо так, чтобы прическа была аккуратная. Братья, совет даю, бриться каждый день. Даже если сегодня нету собрания, бриться каждый день надо. Человек, который не бритый или по несколько дней не бреется, во-первых, это в плане семьи, жены и все прочее, это тоже нехорошо. Мы должны быть опрятными, аккуратными, чтобы и нравиться жене тоже. Вот. И люди могут прийти тогда, когда, скажем, собрания нету, люди к нам пришли, а мы вот выглядим плохо и прочее. Братья, даже в быту это уже... не элементы за кафедрой. Даже в быту пестрая одежда – это не очень подходящее для христианина. Одна сестра, один брат в желтых штанах и в красной рубахе, пресвитер, идет по улице, а навстречу сестра. И приближается она, приветствую, брат, привет. А я думаю, кто это такой пестрый идет? Он мне потом расскажет, а я даже вот так, ну не на собрании, ничего. В общем-то, наша одежда даже в быту не должна вызывать отрицательных эмоций у людей. Посмотрите, Иосиф пестрый ходил и в Египет попал. Вот так, так. Дальше, братья. По внешнему виду. Все, да? В карманах, братья. В карманах. Вот посмотрите. Телефон, да, в кармане. Что тут еще у меня? Ключи в кармане. Этого не надо дозволять. Понимаете, да? Потому что если карманы оттопырены, раздуты и все прочее, не надо там иметь много. А если там еще 200 грамм конфет в кармане, то тем более это не пойдет. Но я, братья, телефон обычно вот здесь специальный маленький карманчик, он не мешает, оно не видно, он всегда здесь. Вот, хотя близко к сердцу не надо, но пусть оно там будет где-то посредине, да. Вот. Потом, братья, носовые платки. Если носовой платок в кармане, ну, самое лучшее иметь салфетку, да, или, скажем, там, такую вот пачечку салфеток. Ну, лучше всего одну-две салфеточки иметь. Или если носовой платок, он должен быть свернутый аккуратно. Если он вот такой вот, знаете, вот, если он вот так вот, это не пойдет. Это люди будут думать, что ж у нас там, может, там много денег или еще как-то. И еще один совет, братья. Если вы в поездке, и у вас один всего носовой платок оказался, носовой платок, даже если вы не пользуетесь, он немножко вымазывается. В этом случае как можно поступить? Вот так, а где же он делся? Ну, допустим, вот тряпчанный носовой платок, да? Вот. И он немножко вымазался, его можно сделать так вот раз, все, и он опять чистый. Или посмотрите, так вот, раз, раз, и он опять чистый, свернул, все. И, то есть, если вы вдруг воспользовались, вынули грязный на свой платок, то еще если за кафедрой, и все. Братья, люди замечают, вы не представляете. Издалека он все сразу заметит, вычислит, что у тебя что-то неправильно и так дальше. Поэтому, хотя на свой платок в кармане, да, он всегда должен быть, бумажный или матерчатый, но он должен быть чистый и аккуратно свернутый. И аккуратно свернутый. Вовремя надо менять, но я говорю, если в поездке и нету запасного, его можно сделать, все равно будет чистенький. Еще, братья, одежда, ну я уже говорил, чисто, аккуратно, опрятно. Ну, наверное, все пока по внешности, да.
Блестящие ручки в кармане.
Значит, да пусть будет блестящая. Ну, это не, ну, в общем-то, в смысле здесь. Значит, братья, в общем-то, это считается нормально, хотя этот карман, он не для ручек. Для ручек вот здесь карман. Вот просто для удобства делают здесь. Кстати, скажу, что часто люди, покупая костюм, карманы зашиты бывают. Вы замечали, да? И часто люди их не расшивают. Он остается зашитый, потому что он потом не оттопыривается и так далее. Если парадный костюм, то карманы можно. Вот этот у меня костюм, я все время носил, карманы не расшивал. А когда я вижу, что все, похоже, скоро придет негодность, я тогда все поубирал, создать решил удобство, но не внешний вид. Вот таким образом. Вот если парадный костюм, пусть он будет лучше клапана вверху, и так дальше не надо там сильно его делать, скажем, ну, вместо чемодана использовать костюм, это не очень хорошо. Ну, вот таким порядком. Да, пожалуйста. Как? Да, говорю, братья. Значит, прошу прощения, просто упустил. Да, свитер, полувер и так дальше. В общем-то, это хуже, чем костюм, если за кафедрой. Хотя, если в церкви к этому более нормально относятся, это терпимо. Вот, один брат сказал, пресвитер должен быть при свитере. Вот, и так дальше. Но это, конечно, аллегория, да, или ирония. Но скажу, братья, если вы в свитер или полувер, обязательным считаю, чтобы был воротничок. Понимаете, вот, Алексей, встань, прошу тебя, да, да. Вот, посмотрите, да, за кафедру этот вид не пойдет. Вы поняли, да? Когда свитер и просто голая шея, и воротничка. Братья, если свитер и вот здесь воротничок рубашки, смотрится нормально. Смотрится нормально. Если просто шея и здесь вот так вот свитер, оно для кафедры не пойдет. Дома или там в быту, где-то там на работе или даже в магазин мы съездили. В общем-то нормально. Кстати, пошла мода. Свитер без рубашки. Эта мода еще не прошла в России. Свитер и рубашки. На голое тело одевается свитер. И, ну или там на майку и прочее. В общем-то мода нехорошая. Мода нехорошая. Вот, да, вот встань. То есть вот так, вот уже совсем другой вид. Так же, да? Тимофей, вот свитер и из-под свитера рубашка, совсем другой вид. То есть вполне это приемлемо быть за кафедрой в таком виде. Вот. Без рубашки неприемлемо. Еще вопрос какой-нибудь? Можете мне подсказку? Я же говорил, что подсказку будете делать. Братья, выражение лица, это то, что личности, выражение лица должно быть доброжелательным, должно быть живым. И написано, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым. То есть приветливость выражает наше лицо. Если мы за кафедрой и не за кафедрой, приветливость лица располагает слушателей. Проповедь легче слушается, когда слушатели к нам расположены. Вот таким образом. Хотя, братья, искусственно сделать лицо приветливым, это трудно бывает. Думать, что об этом надо молиться, где-то над собой и работать, чтобы выражение лица не было таким мрачным, угрюмым, жестким, суровым. Потому что наше лицо может выражать недоброжелательное отношение к слушателям. Суровость, грубость, жесткость, угрюмость, унылый дух и все прочее, это все выражает лицо проповедника. Должна быть доброжелательность, вот. Чрезмерная веселость, это нехорошо и так дальше. Кстати, скажу, братья, мимика это нормально, но чрезмерная мимика делает слушателей нервными. То есть они обращают на мимику, подергивание и все прочее на лице, и нервозность передается залу. Да, чрезмерная мимика может говорить о нервозности самого человека, говорящего, и она будет передаваться залу, и люди будут тоже так воспринимать. Вот таким образом. Как? Нет, братья, это по жестам, это не по выражению лица. Если, братья, по очкам я только вот что скажу. Если начало ослабевать зрение, вовремя надо одеть очки. Если человек думает, я буду тянуть как можно дольше, а глядишь, поправится. Не поправится. Наоборот, вовремя одел очки, зрение может поправиться или остановиться процесс падения зрения. Вовремя одеть очки. Обычно человек стесняется. Он появится в очках, это будет ошеломляюще для людей. И поэтому он долго старается не одевать очки. Если очки, братья, для проповедника лучше, если они будут бифокальные. В смысле, два размера. Все время не надо снимать. Иначе раз одел, почитал, снял. Одел, почитал. Или вот так вот. В общем-то, это смотрится не очень, да? Так же, да? Ну, чтобы смотреть сюда, вот, и смотреть сюда. В общем-то, лучше немножко потратиться, но чтобы очки во время проповеди не приходилось нам снимать, одевать, снимать, одевать. Да, пожалуйста.
Я так, что я не вижу, вот так вот я.
Не, ну, в общем-то, я говорю о том, что за кафедрой, ну, это уже детали, братья, кто как умеет, у кого как получилось, и финансы, это же и финансы, такие очки приобрести и все прочее. Здесь все может иметь значение. Вот таким порядком. Пользование гелем для волос. Не могу обосновать библейски, что это грех и все прочее, но поскольку по поводу геля идет какая-то полемика, я думаю, что не надо быть поводом для полемики. Вот таким образом.
Вопрос
все.
Можно?
Да, можно.
Если вышел брат проповедовать, одет в свитере, есть небольшая надпись. Как это нормально считается или нет?
Если маленькая надпись там все, и она не бросается в глаза, я здесь не вижу проблем. Если надпись такая, не пойдет. Не, братья, вот видите, вот здесь, да, вот здесь что-то написано, миленькая какая-то, да. Ну, в общем-то, нет проблем, да, если там на кармане какая-то надпись, ее с 3 метров уже не видно. Поэтому она не создаст. Если надпись достаточно крупная, что люди будут читать. Кстати, братья, когда мы носим одежду с надписями, думаю, что разумно вникнуть, что там написано. Ну, например, я видел, мальчики ходят, написано «Blue Family». Вот, ну, кто английский язык знает, знает, что это за надпись. Это голубая семья, да? И вот он пишет, вот ходит и все прочее. Это, и думает, что это хорошо. Ну вот так вот. То есть надписи самые разные. Или Мадонна Клуб. Вот, у меня дитё ходило здесь на Мадонна Клаб, и здесь на штанах Мадонна Клаб. Вот, а мне один американец приехал и говорит, это один из сексуальных клубов в Америке. Вот таким вот образом. Поэтому следить, дети будут у вас. Что одевают дети, какие надписи и так дальше. То есть выражение лица понятно, да? Пожалуйста.
Я не знаю, как выражение лица, или может быть. Но вопрос такой, если кто-нибудь что-то рассказывает, что-то откроет себя и сам проследился, как лучше удерживаться, если это нормально?
Я скажу, братья. Мы должны быть естественными. В смысле, если я не должен искусственно вызывать, скажем, умиление какое-то в себе. И удерживать, я не думаю, что это тоже бывает полезно, потому что мне надо сосредотачиваться на процессе удерживания, и моя проповедь от этого может потерять. Вот таким вот образом. Но если я за собой замечаю, что я слезливый по поводу и без повода, думаю, что над собой надо работать. Знаю таких, которые только вышел, он уже плачет. И плачет, из ничего плачет, и все прочее. Вот. И я думаю, что надо над собой работать, чтобы не быть таковым. Вот таким образом. Значит, братья, второе. Наша речь. А потом язык. Хотя речь это и язык, но я имею в виду здесь словесная форма изложения мыслей. Не, братья, прошу прощения, я упустил важную деталь. По внешней стороне проповеди, вот на что хочу обратить. Осанка тела за кафедрой. Как стоит проповедник за кафедрой? Вот так может стоять. Понимаете, кстати, на Западе часто пренебрегают добрыми советами, чтобы осанка тела была такая, ну, благополучная. Вот я встречал на конференциях 1000 человек людей, вот рука в карман, вот так он стоит, вот так вот он проповедует, Вот потом раз, что-то опять вот так вот стал, и так, и все прочее. Осанка тела должна быть, братья, мы должны чувствовать себя свободно, не надо закрепощаться, вот опираться на кафедру. Ну, скажем, если я руки так держу, так, в общем-то, это допустимо, но если я вот так вот сделаю, уже это, уже поза неподходящая. Осанка тела. Или бывает человек, как будто боится кафедры, вот так он стоит, так вот, с бочком, бочком. Не надо бояться, надо стать против микрофона, брать. Если микрофон так, надо поправить, чтобы было удобно. Лучше 30 секунд создать удобство для себя. Библию положил, конспект рядом, или здесь конспект и все прочее. Вот, кстати, Абширонцев заставил кафедру переделать. Вообще было что-то ужасное. Вот здесь вот это, и конспект. Я сказал, немедленно надо все. Слава Богу, сделали хорошо, я радуюсь за них. Мне кажется, я не радуюсь, что я на них вот так вот. Вот, пошумел, пошумел на членском собрании. Теперь прекрасная кафедра, микрофон отличный и все прочее. Кстати, создайте в домах молитвы хорошее озвучивание. Кстати, братья, плохое озвучивание, оно усложняет проповедь. Никудышнее, вот в Курганинске, никудышнее озвучивание, эхо. И непонятно, кто молится, не слышно. Проповедь искажается, звук и тембр искажается. Хороший микрофон, хороший звук. Это тоже условие для успешной проповеди. Это тоже чуть-чуть к риторике. Вот таким вот образом. Значит, братья, осанка тела. Не надо вот так вот по стойке смирно, как солдатик. Вот можно немножко, чуть-чуть свободно и все прочее. И криво, косо не надо. Ровно, чтобы проповедник выглядел нормально. Братья, вы скажете, ну что, да это не надо, надо знать, что говорить, надо правильно говорить. Братья, люди замечают, что ты стоишь не так. Люди замечают, что ты чуть-чуть кривой, и все, думают про сколиоз, еще про что-нибудь, жалеть начинают и перестают слушать. Ну вот таким вот образом. Осанка тела должна быть нормальной. Братья, жесты. Жесты. Жестикуляция в проповеди – это нормально. Это нормально. Но жесты должны… Каждый жест, он что-либо выражает. Обязательно. Жесты должны быть уместными. Неуместные жесты, от них себя надо отучить. Ну, например, что значит выражает жест? В быту. У меня человек спрашивает дорогу. Я говорю, пойдешь прямо, поверешь налево, потом направо. Кстати, скажу, братья, язык несловесный, язык жестов, он обычно бывает сильнее, чем слова. Всегда сильнее. Если я скажу, пойдешь прямо и повернешь направо, а показал налево, он повернет налево, братья. Я сказал, повернешь направо и показал, он повернет налево. Язык жестов сильнее словесного языка, всегда сильнее. Если я сказал нет, а сам кивнул, все, он понял, что да. То есть язык жестов, он должен гармонировать со словесным языком, с нашими словами. Так, 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 так. Вот. Я скажу, иду по городу в проповеди, иду по городу и встречаю высокий человек. Все, мой жест показывает высокий. Братья и сестры, я был в Армении, смотрю, гора Арарат, красотища. В общем, уместно, да? Уместно. То есть язык, он что-то выражает. Братья и сестры, христианин должен быть смиренным человеком. Христос сказал, кто не умолится, как это дитя, и я показал, какое дитя. Кто не умолится, как это дитя, тот не войдет в Царствие. И кто умолится здесь на земле, тот в Царстве Небесном больше. Вот, то есть жест, он о чем-то говорит. Поэтому нормальная жестикуляция, это она что-то выражает, она усиливает содержание проповеди. Нужно отучить себя от неуместных жестов. Ну, в практике, братья, я встречал много. То есть, бывают жесты определенные. Человек вот так, или, например, так. Вот так всегда, вот так вот. Вот, и все. Или один брат вот так. Он, чтобы что-то утвердить, он вот так делает. Вот и все. И однообразные жесты, они уже кто-то считает, сколько раз он так сделает. Один брат вот так любил говорить и все прочее. Это жесты, они неуместные, неподходящие, от них себя надо отучить. Братья, но жестикуляция должна быть естественной. Если проповедник вообще не жестикулирует, трудно, слушается труднее. Жестикуляция должна быть естественной. Заставлять себя жестикулировать не надо. Братья, отсутствие жестикуляции – это лучше, чем неумеренная жестикуляция. Поэтому лучше без жестикуляции, чем чрезмерно неумеренно. Люди, которые много сидели в тюрьмах, они привыкли много жестикулировать и так дальше. В смысле, и там жестикуляция своя. Поэтому таким людям над собой надо работать, чтобы отучить себя от тех факторов при проповедовании, которые мешают слушанию. Это то, что по жестам. Пожалуйста, вопросы.
Что вы скажете о комнате проповедника или о машине проповедника? Мне кажется, надо тоже о чем-то говорить.
Да, да, да. Только ты мне сейчас скажи еще раз. Первое, что?
Комната проповедника.
Да, сейчас. Да. Это чуть-чуть позднее. Я сейчас вот закончу по поводу. Да. Значит, братья, если есть кафедра, значит, надо стоять за кафедрой. Если кафедры нету, если кафедры нет, я думаю, что ходить, это для нас тоже неприменимо. Хотя, вот стиль проповедования в некоторых европейских странах или Америке, да, там они двигаются, он отошел сюда, здесь поговорил, походил и поговорил, и все прочее. Вот, некоторые даже советуют и молиться, надо по комнате ходить, и все. Братья, мы должны держаться и тех традиционных правил, которые у нас в стране, потому что нас будут осуждать, и люди будут переживать. Вот таким образом. Ну, переминаться немножко так, вот размять, если я час и два стою перед аудиторией, в общем-то, это нормально. Пройтись взад и вперед. Вот. Я могу, если я рассказываю какой-то случай, ну, например, я иду осторожненько, смотрю, вот так это допустимо, да? Но не на богослужении воскресном. Это в беседе с молодежью допустимо. Или в беседе с детьми. Поняли, да? То есть я демонстрирую, насколько осторожно я иду. Или смотрю, а котенок крадется, птичка, а котенок крадется, оп! Даже спекуляция. Вот. В общем-то, она помогает, и, в общем-то, где-то это производит интерес. Вот то, что касается жестов. Поскольку о внешности идет речь, скажу то, что Бениамин сказал. Комната проповедника. Братья, картинки на стенах, плакаты, то, что лежит на столе. Или на столе беспорядок такой сплошной и все прочее. Если у меня на столе лежит эротический журнал, и здесь же Библия, и кто-то оказался в моей комнате, этот человек меня слушать больше не будет. Все, будь здоров. Твоя проповедь для него закончилась. Поняли, да? Или в транспорте там висит какая-то иконка или что. У меня в машине висел вымпел какой-то из европейских стран. Один из служителей Совета Церкви говорит, а это зачем? А я и сам не знаю, зачем. Ну, кто-то из детей повесил и все прочее. Вот. Значит, категория машины. Ну, думаю, что очень дорогая машина, это не подходящая для проповедника. Хотя, конечно, кто-то из вас думает, а твой Volkswagen здесь стоит и все прочее. Братья, это Volkswagen с Москвы, это служебный Volkswagen. Собственных машин у меня никогда не было. Я за год проезжаю больше 100 тысяч километров, ну, порядка 120 тысяч километров, поэтому в Совете Церкви рассудили, чтобы была машина, которая, на которой бы мы более легче передвигались и так дальше. Вообще проповедник, конечно, должен следить, вот, что в машине, какая машина, какая комната, ну и так дальше. Я думаю, что это явление нормальное для проповедника. Пожалуйста, да. Как? Значит, братья, наклейки, во-первых, они должны не должны противоречить нашей конфессии. Можно какую-то иконку прицепить, или там кресты, эмблемы и так дальше, больше католические, чем, скажем, протестантские или баптистские. Я думаю, что это неподходящее. Если какое-нибудь слово, вопрос, предложение, которое собеседника, которое кажется в машине, заставит о чем-то думать. Ну, например, была такая наклеечка «Веруй в Иисуса Христа и спасешься». Все. И некоторые шофера помещали в машине. Ну, я считаю, что это допустимо, братья. Вот я, например, шофером работал. Дальние рейсы и все прочее. Я всегда подбирал попутчиков. И поэтому человек садится, написано, веруй в Иисуса Христа и спасешься. Даже если я не очень расположен к разговору, скорее всего, разговор получится. Также музыка и все прочее. Кстати, братья, по музыке, вот когда я говорил на семейную тему, яствами с царского стола, вот это музыка, фильмы и все прочее. Андрей Бочкало переломил чей-то диск, да? Чей диск переломил? Но не признавайтесь. Братья, музыка в машине и все прочее, она должна быть порядочной. Должна быть порядочной, потому что, знаете, я с одной сестрой ехал, но у нее машина такая дорогая, хорошая машина и все прочее. Ну и кассеты, а я же человек тоже такой немножечко, может быть, дерзким стал. Вот, и я говорю, давай послушаем. Я говорю, поставь мне самую плохую кассету. Я говорю, поставь самую плохую кассету. Ну она мне поставила. И вы знаете, да, это у вас, в ваших краях было, да. И я ей сказал, я говорю, ты знаешь, вечером эту кассету слушать нельзя. В смысле? Страшная кассета. В смысле, сон плохой приснится или еще что-нибудь. Я говорю, вечером ее слушать нельзя. Ну да, это я просто подчеркнул, что кассета такая не должна быть у нас. Ее, конечно, и утром слушать нельзя, если вечером. То есть, записи и все прочее в нашей машине и в комнате тоже должны быть порядочными. Все, братья, я боюсь, что я не успею. Я не успею. Короткий, да. Братья, это не имеет даже и вот к этому. Мы применяем это, что креститься нельзя. Это не к этому. Бог не требует служения рук человеческих, имеется в виду. Его протирать не надо. Вот тряпочка, раз-раз, помыли, протерли. Или там, скажем, ну, обслуживание. Бог не нуждается в обслуживании Его. И поэтому там речь шла об идолах, о которых надо заботиться. Им надо служить руками. Вот. Ну, применяют к крестному знамению. Я-то не против применять, хотя думаю, что это не до конца точно. Думаю, крестное знамение еще отсутствовало, когда Павел проповедовал в Афинах. Крестного знамения еще не было. Вот жестикуляция руками и все прочее, конечно же, это не относится вот к служению рук человеческих. Вот таким образом. Да. Считаю допустимо. Я считаю допустимо, братья. Ну, считают символ христианства, хотя, может, это не совсем так. Я только здесь хочу сделать предупреждение. Да, рыбка на машине, она что может сказать? Она может сказать полицейскому, что это верующий. Или тому, кто едет сзади. Может сказать, что это верующий. Может быть, даже какое-то расположение добрых чувств у того, который видит машину с рыбкой. Если бы я приобрел машину с рыбкой, я бы не стал рыбку откреплять. Тем более осталось бы пятно от этой рыбки. Не стал бы откреплять. Братья, предупреждение такое, что рыбка с ножками, встречали, может быть, рыбка с ножками, это сторонники теории эволюции. Поэтому однозначно рыбку с ножками нельзя цеплять. Да, пожалуйста. Ну да, все равно будет рыбка с ножками, внутри будет надпись. Да. А, ну да. Ну, в общем, братья, по совести, запрещать крепить рыбки или что-нибудь не будем запрещать, да, пожалуйста. Ну, ну да, с рыбкой тогда сплошную линию не надо пересекать. Или, скажем, на большой скорости и все. И только раз, 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 и уже рыбку не видно. Вот. Так, братья, личность, внешность, жесты я уже вам рассказал. Теперь язык. Речь. Ну, речь я хотел не это сказать. Я забыл, как же это правильно. Не, не голос, нет. Потому что речь, она включает и голос. Напишите слова. Вот напишите слова. Потому что, братья, речь, она включает и голос. Вот я в данном случае пока без конспекта говорю. Риторика в нескольких учебниках, и я так лежит на сердце, чтобы не поддаться какому-то учебнику. Я суммирую сейчас все мысли, которые я знаю, с чем знаком, я суммирую. Братья, слова и предложения, которые мы говорим, очень полезно активировать запас слов. Если человек беден, если у него бедная лексика, ну лексика это и набор слов, и стиль произношения, и все прочее, то это обычно чувствуется, что человек скудный, скудоумный, или он скудный в смысле багажа знаний, багажа слов и так дальше. И поэтому активировать надо запас слов, запас слов, чтобы активировать, пополнять запас слов, образные выражения применять, применять прилагательные слова, имена прилагательные, то есть ну, например, гора высокая, море синее, воздух чистый и так дальше. Вот как писал этот «воздух чист, прозрачен и свеж». Учили, да, ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Ну и так дальше. То есть красивый разговор, братья. Хотя чрезмерно красивый, увлекаться красотой языка можно тоже неудачно. И слишком образный язык, его слушатели тоже замечают и скажут, ну, переборщил. Ну, вроде того, что один брат говорит, наши братья, это как водолазы, ныряют на глубину моря и отыскивают там драгоценные жемчужины и так дальше, и так дальше. Я думаю, чересчур тоже нельзя. Но, тем не менее, чистый воздух, голубое небо, высокая гора, зеленые луга. Это обычно красивее. Вот, Бог любящий, милосердный и прочее. Конечно, активный запас слов, вот, и это очень хорошо для проповедника. Братья, бывают слова, от которых надо избавляться. Ну, например, вставки-заполнители. Самые различные могут быть. Один брат очень часто говорил «именно», 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 «именно». Даже я попал в искушение по молодости, около 200 раз насчитал «именно» в его проповеди. «Именно», «именно». И кстати, и не кстати, и получается почти никогда, почти всегда не кстати. То есть это не надо. Братья и сестры, братья и сестры, братья и сестры. Не надо. Друзья, друзья, друзья. Не надо. То есть говорить «братья и сестры», «друзья» надо тогда, когда... Это необходимость, когда мы лично обращаемся. Очень часто говорить эти слова тоже не нужно. Тоже не нужно. И звуки «м», «хм», откашливаться. Бывает, привыкают. Я привык покашливать. Привык покашливать, пока мне не сделали замечание. И я начал за собой следить и освободился. По милости Божией освободился. Думаю, что у меня часто братья и сестры, тоже надо освобождаться. Хотя я сейчас очень давно не анализировал свою речь, но я думаю, что у меня преизобилуют лишние слова. Повторение. Повторяется одна и та же фраза. Или 2-3 слова, или предложение. 2 раза повторить, оно совершенно ни к чему. Для этого, как я говорил, надо прослушивать по магнитофону свою речь, свою проповедь и освобождаться от ненужных слов и фраз. Надо освобождаться. Что еще хочу сказать? Слова вольные, вульгарные, или речь вульгарная. Это недопустимо. Если бы я в проповеди сказал, я с ним беседовал в автобусе, он мне лапшу на уши вешал, и так, это недопустимо. Такая лексика в проповеди недопустимая. Или, например, один брат молодой. Кстати, особенно для молодых проповедников. Иногда бывает, первый раз выходит за проповедь и так говорит, ну так старается свободно, и получается чуть-чуть вульгарно, не по возрасту. В смысле, свободно, не по возрасту. И вот один молодой брат проповедовал про блудного сына. Говорит, блудный сын пошел в дальнюю сторону, и вот так он показал. И там расфинькал свое имение. Я к ним подошел, говорю, слушай, дорогой, да так же нельзя. Ну, расфинькал имение, слушай, я, говорю, сколько проповедовал, никогда такого не буду. А ты первый раз за кафедру, и говорит, расфинькал свое имение. Ну да, у него удачная только жестикуляция. Расфинькал он очень точно показал. Очень точно показал. Но слов таких нельзя употреблять. Нельзя. То есть за этим тоже надо следить. Братья, замысловатые слова. С смыслом непонятным для людей. Ну, например, я испытал дискомфорт. Поднимите руку, кто не понял слово «дискомфорт»? Все мы поняли, братья. Но дискомфорт для... Если вы проповедуете в университете перед студентами, пожалуйста, нормально будет. В церкви, в наших церквях, не пойдет. Вы скажете, что я испытал неудобство. Я испытал неудобство. Или многие, скажем... Многие слова, иностранные слова... Да, они сейчас все прочнее входят в нашу жизнь. И что-то становится привычным. Ну, например, когда я учился в школе, то офис, английское слово «офис», никто в России не знал, что такое офис. Было написано «контора». То есть было слово «контора», сейчас слово «контора» уже молодежь не знает. А что такое «контора»? Не знаем, что такое «контора», мы знаем, что такое «офис». Раньше мы не знали, что такое «офис», знали, что такое «контора». А сегодня мы уже, меняется. Братья, возможно, вы человек достаточно развитый, образованный, вы обучаетесь где-то, что-то, и вы идете впереди, но старайтесь чуть-чуть пониже. Чуть-чуть с отставанием, потому что Ваня, который на последней скамейке, он не знает то слово, которое для тебя сегодня является нормальным. Поэтому ты старайся ориентироваться и на того Ваню. По-моему, Проханов говорил, что я должен проповедовать так, чтобы мальчик Ваня, который сидит у двери, меня понимал. Это действительно так. Это и глубина проповеди, и тематики, и наша лексика. Они должны соответствовать категории слушателей. Если мы говорим с бабушками, то надо опуститься еще ниже, потому что даже средний уровень разговора, ну, они помнят, как в молодости говорили, а как сегодня, уже для них это трудно. Поэтому наши слова, они тоже должны быть, соответствовать аудитории, в которой мы говорим. Пожалуйста.
Можно же сказать слово и потом прояснить. Ну, ксерокс. Я сказал, это, ну,
братья... Ксерокс? Братья, ксерокс для пожилых людей непонятно. Ну, вот сказал, лучше сказать машина, которая копирует текст. Это же лучше, можно. Вот. Вот. Ну, компьютер. Вот компьютер. Сейчас уже компьютер более начинает понимать, хотя большая часть людей воспринимает так, что это какая-то дьявольская машина. Компьютер, все. Да, пожалуйста. Ладно, братья, все понятно. Отксерить не будем говорить. Дальше.
Если вдруг сказал, проясни.
Как?
Ну, если вдруг сказал, то на
слова. Да, конечно. Например, братья, я в проповеди употреблял слово иногда эпизод. Один эпизод из Библии, да? Ко мне Григорий Васильевич подходит и говорит, слушай, эпизод. Я, а что оно такое, да? А что это такое? Братья, если мы не... Да, для людей среднего уровня это нормально, но для бабушек эпизод не пойдет. Случай из Библии для них это более приемлемо, для бабушек не пойдет. Поэтому, ну, пониже надо говорить, учитывая аудиторию. Если вы не знаете точно значение этого слова, не произносите его. Не произносите. Или не пытайтесь истолковать. Ну, например, один брат сказал... Проконсул. Слово проконсул в Библии. И он говорит, проконсул это значит астроном. Астроном. Ну, конечно, кто-то заулыбался и все прочее. Если ты не знаешь, что такое проконсул, не надо говорить. Прочитай все. Кто там он проконсул, разберутся люди, кому надо. Вот, объяснять не надо. Если не знаешь точно значение слова, объяснять не надо. Все. Да. Я думаю, что клички для нас неприемлемы, да. Да, клички неприемлемы. Да, пожалуйста. Значит, братья, я вам вот что скажу. Сфера политики и так дальше. Ну, можно сказать, например, что там Георг Буш, если оно уместно в проповеди, да, или Путин. Ну, к примеру. К примеру, одна сестра звонит другой и говорит, приходи ко мне. Та спрашивает, зачем? Она говорит, поболтаем. О чем поболтаем? О том, о сём. О том, о сём. Вот я привожу в проповеди пример. Поболтаем о том, о сём. То есть наш разговор. И, в общем-то, допустим, я проповедую, два ученика идут в Эммаус. Христос подходит и говорит, о чем вы, дорогой, рассуждаете? Братья и сестры, о чем мы рассуждаем? Когда сидим за столом. О чем мы рассуждаем, когда сидим на скамейке возле дома. О чем мы рассуждаем, когда едем в машине. Может быть, наши разговоры, они больше касаются, ну, посторонних вещей. Как там здоровье Путина, как там у Буша с Ираком, и как там еще что-нибудь. Может быть, нам это не надо. В общем-то, это допустимо. Это допустимо. Но, если мы употребляем какие-то замысловатые фамилии, ну, к примеру, один брат говорит, значит, Анатолий Щеранский, он сегодня министр обороны Израиля. Вот он так и так и так и так. Ну, Щеранский, это бывший диссидент, высланный в США, потом попал в Израиль. Он министр финансов, но не министр обороны. И вообще, имена такие, они не нужны народу, не знает народ, кто такой Щеранский. Это тем более, если мы вместо министра финансов говорим, что он министр обороны. А человек сидит, который помнит высылку Щеранского, ну, он чуть-чуть пораньше Солженицыным был выслан. Он помнит, он знает, что Щеранский министр финансов. И вдруг мы выдаем какую-то ложную информацию, что здесь народ собрался, которого не стоит слушать. Человек за портфель и в дверь, и все. Вот что может быть. Поэтому, братья, эти вещи, если мы говорим, надо знать, фильтровать, и вообще, может, они не нужны. Нужно хорошо продумать, надо это в проповеди или не надо. Такой фрагмент. Так, все по речи достаточно. Значит, вставки заполнителей, лишние слова, активировать запас слов и все прочее. Вот это надо нам сортировать, чтобы наша речь, наши слова, они соответствовали аудитории, уровню слушателей, категории, профессии и так дальше. Если я врач, то призабиловать терминами с моей профессии, может быть, для людей это непонятно, не надо. То есть можно умеренно, то, что для людей понятно. Если я, скажем, там, ну, например, электрик или электронщик и так дальше, тоже надо с осторожностью, из своей сферы с осторожностью. И еще, братья, если, например, пастор, сельский житель, всю жизнь в селе, вот, а теперь он в городе, и он городским жителям, членам церкви рассказывает, как теленок рождается со всеми деталями. Может, оно им и не нужно. Вот и все прочее. Ну, хорошо. Следующее. Наверное, будет это последнее, братья. Голос. Голос. Слишком громкий, слишком тихий. Громкость должна быть умеренная. Если проповедник очень громко говорит или очень тихо, проповедь будет слушаться плохо. Если слишком тихо, люди начинают напрягаться, они не все слышат, они могут превратно понять проповедь. Им все время хочется крикнуть «погромче говори», но они воспитаны, они стеснительны и так дальше. Они не могут этого сказать. И прочее. Поэтому громкость должна быть умеренная. Очень громко слушатель ежится под давлением громкого голоса и так дальше. Я думаю, что для громкости есть и микрофоны, и все прочее, и специалист, который там накрутит. Но тем не менее, очень тихо говорить, микрофон тоже это будет чувствовать. Тоже будет чувствовать. Поэтому за громкостью надо следить. Иногда можно менять громкость. Если я, например, хочу громкостью голоса нечто выразить, ну, например, подходит ко мне сестра и говорит: «Николай, что я знаю? Удивишься?» Да? То есть можно риторикой очень ярко, доступно сказать, как я это слышал. «Николай!» Можно испугать людей. Можно испугать. Поэтому, да, можно крикнуть так, что... Но если кого-то надо пробудить, может быть, и можно какой-нибудь экспериментальный вот, сделать. Но это надо делать осторожно. Значит, братья, смена громкости, она может пробудить слушателей. Смена громкости, да. В смысле, оживить встряску какую-нибудь. А вообще, братья, зрительный контакт... Вот я упустил зрительный контакт. То есть... Мы должны смотреть, это по внешности, я упустил, просто лучше вернусь. Мы должны смотреть слушателям в глаза. И сюда, и сюда. Не надо смотреть в угол, или поверх голов, или вот сюда в конспект. Хотя здесь больше о конспекте у меня тоже был план. Ну, в общем, зрительный контакт – это на месте. Зрительный контакт помогает не только слушателям меня хорошо воспринимать, потому что это дополнительный канал коммуникации, мой взгляд. Для людей. Но я вижу, как слушатели реагируют на мою проповедь. Я вижу человека, который задремал. А если я вижу, что все начинают шевелиться, не слушают, надо говорить «Аминь». И может быть без особых правильных заговоров. «Аминь» и садись. Потому что дело... Все, ты создал усыпительную, усыпляющую обстановку. Пожалуйста.
Бывает так, вот вопрос, как говоришь, заметил определенных людей, которые постоянно тебя смотрят. И ты же как бы...
Трудно от этого избавиться, братья. Человек, который смотрит и хорошо реагирует, он заставляет чаще на него смотреть. От этого бывает трудно избавиться. Обязательно. Если все время на него, я говорю ему. И ты замечаешь, что я ему говорю, но не тебе. Поэтому я должен и на тебя посмотреть, и на тебя, и на тебя. И вот здесь. И даже вот здесь харисты сидят. И посмотрите на хариста. Это... Это нормально. Если проводить и сюда, и сюда, и сюда. Вот так вот нормально. Да, пожалуйста. Братья, как получается, так и делаем. Поэтому для начала может быть и так, а потом привыкнешь смотреть на людей, где-то что-то у нас стабилизируется и все прочее. Нет, пока, братья, давайте я сейчас еще что-то скажу, а то потом братья сидят, они же тоже нервничают. Вы думаете, они нервничают? Еще как? И тот нервничает, и что я, вот чужой материал, да. Вот. Это тоже риторика, это тоже риторика. Например, сегодня 19 мая. Посмотри на часы. 10 часов утра. Сегодня к тебе, говорит Бог, запомни этот час. Бог тебя зовет к покаянию. То есть риторика, я показал на часы, я сказал, это риторика. Вот, значит, что, братья, по поводу голоса еще, тембр. Тембр. Тембр тоже влияет на слушателей очень сильно. Тембр – это низкие тона. Бывает у человека очень низкий бас или тонкий голос. Тонкий, ну больше к женскому. Вот, братья, вообще работая над собой, можно изменить тембр голоса, можно изменить, работая над собой. Кстати скажу, вот у тех, кто поет, у них есть такой метод формирование голоса, это как постановка голоса. Для проповедников тоже, в солидных учебных заведениях, там тоже присутствует постановка голоса. То есть они работают над собой, правильное дыхание, произведение звука, они тренируются и так дальше, и так дальше. И поэтому звучание голоса, оно тоже должно быть хорошим. Слишком низкий, слишком высокий. И перемена тембра, она тоже не всегда хорошо сказывается на слушателя. Поэтому заниматься над собой, это тоже очень полезно. Заниматься над собой. В смысле тембра, громкости, интонации и так дальше. Братья, интонация. Интонация, она может выражать среду, в которой человек воспитывался. Например, мирская интонация, мирской стиль разговора. То есть, вот стиль пения мирского нам понятен, да? Там с всякими подходами, там подвываниями и так дальше. Мирской стиль разговора тоже может присутствовать. Это и в произношении, и в тоне, и в жестикуляции, и так дальше, и так дальше. Поэтому стиль речи, он тоже должен быть уместный, он должен быть христианский. Но следует избегать плаксивого тона, святого в кавычках тон. Этого следует избегать. Или вот есть такой термин ханаанский язык, то есть, как бы сказать, стиль разговора библейский, как бы освященный или святой. Этого тоже следует избегать, братья. Мы должны и в смысле тона, тембра, и стиль передачи, мы должны быть теми, кто мы есть, естественными. То есть приближаться к такому уровню разговора, как мы ведем в более простой обстановке. Хотя отождествлять все равно нельзя. В смысле на тот же уровень сойти тоже нельзя. То есть как за столом, так и за кафедрой. Но по крайней мере преувеличенно плаксивый тон или, скажем, ханаанский язык или речь такая более святая. Этого не надо. Я думаю, что даже использование иногда библейских слов бывает менее уместно, чем слово, которое понятно, обычное бытовое слово, поясняющее ту или другую истину. Это тоже бывает лучше. Значит, братья, такие слова в адрес неверующих, что халдеи, я вообще категорически это не воспринимаю. Халдеями называть неверующих, я этого не воспринимаю. Лучше сказать, человек неверующий, люди неверующие. Но халдеями, вот, или строптивый развращенный род. Братья и сестры, мы живем среди строптивого развращенного рода. Вот этот род здесь сидит, вот и все прочее. Они могут обижаться. Конечно же, они могут обижаться, братья. Поэтому мы должны подбирать слова, какие сказать и прочее. Вот. Что, братья, я еще, может быть, я... Как ты говоришь? Скажи.
Когда человек переедает, и выходит на кафедру, он свой сон.
Переедает, борется со сном за кафедрой. Но обычно такого не бывает, чтобы бороться со сном за кафедрой. Вот. Я просто, братья, думаю вот что. Если наелся, и у тебя все... И трудно даже говорить. Это я говорю, братья и сестры. Я приехал с Руси, говорю, братья и сестры, в Рузе кормят. И заставляют. Мы наедаемся, потом держим живот, как барабаны. Вот это перед собранием не надо делать. Братья, лучше вообще не принять пищу, если ты перед собранием наелся и потом тяжело дышишь. Кстати, дыхание, братья, следить за своим дыханием. Бывает, когда приближается время выйти за кафедру, у меня колотится сердце. И я выхожу и... Я такое знаю, брат дышит, а еще в микрофон так... Вот. Сейчас, подождите. Вы знаете что? Я предлагаю здесь справиться с частым дыханием. Знаете как? Сделать глубокий вздох. Вот я спортом занимался, братья, перед соревнованиями медкомиссия обязательно. Давление мерят и все. Я начинаю волноваться, у меня подпрыгивает 180 давления. Все списывают. И я не могу справиться. Я потом научился. Знаете как? Еще несколько раз. И я слышу сердце. Тух. Тух, все. Давление бах, 130, все, красота. Раз, врач подписывает и вперед. Поэтому ты сидишь вот здесь, ты сейчас выйдешь за кафедру, у тебя сердце колотится, все. Несколько глубоких вздохов сделай, сердце раз, раз, и ты успокоился. И когда начинаешь говорить, ты уже начинаешь говорить спокойно. И дыхание, братья, то есть микрофон, он воспринимает даже дыхание человека. Вот такие микрофоны, это микрофон не дешевый, обширонцы не знают, что ставят. Он воспринимает даже дыхание. И еще, братья, некоторые микрофоны воспринимают. Поняли, да? Это я вам продемонстрирую. Вот что воспринимает. Поэтому мы должны расстояние к микрофону и движение. То есть микрофон это воспринимает. И получается такое хлопанье. Слушай звук твоего голоса, слушай. И поэтому займи нормальное положение. Не надо вот так, займи хорошее положение, чтобы слушать ли и все прочее. Но, конечно, регулировщики, они тоже должны быть на месте. Вот это то, что, ну, по риторике. Пожалуйста, вопросы. Отвечаю на ваш вопрос. Значит, гомилетика на этот счет тоже говорит, риторика, советует быть нам тем, кто мы есть. Не копировать, не подражать. Но, братья, подражание обычно происходит на уровне, не на уровне сознания, на уровне подсознания. Если мне нравится тот или другой брат, я не стараюсь ему подражать, оно происходит само собой. И я не могу управлять собой. Да, мне говорят, слушай, ты похож на того, и тот, и все прочее. С кем я общаюсь, если этот человек мне симпатичен, то на уровне подсознания я ему буду подражать. Не осуждайте таковых. Кстати, еще, братья, срабатывает школа. Школа, ну не в смысле моя, это, но наша школа срабатывает. Все братья, которые отсюда куда-то едут, мне говорят, что все вас одинаково там проповедуют. Вот. Сергей Бочкалов в Америку сел, да, говорит, это там. Это что кто-то, вот, и все. Школа срабатывает, братья. Если мы где-то обучаемся в какой-то школе, да, вырабатывается стиль. Мы слышим, на протяжении две недели слышим одних и тех же людей. Да, и на уровне подсознания у нас происходит подражание. Мы начинаем немножко копировать каких-то людей, черты этого человека в нас замечают и все прочее. Но в общем-то, братья, это не опасное явление, если подражание, ну, благополучное, в смысле, в пользу идет. Оно не опасное, просто не надо осуждать, например, укорять. Ты на того похож. Слушай, а ты случайно не его брат или еще что-нибудь? То есть не надо укорять, не надо уничижать. Человек может и сам от чего-то страдает, если ему часто говорят, что он на кого-то похож. Он может быть и справился бы, но тем не менее это трудно бывает сделать. Пожалуйста, Юра, скажи. Да.
Братья, это та мысль, о которой мы рассуждали две недели. Как Иисус Христос научил своих учеников? Мы же читали, чтобы с ним были. Пробыли две недели. Вы никуда не денетесь. Это закон обучения, братья. С кем мы имеем общение, мы становимся похожими. И эта схожесть, она взаимная. Понимаете, в чем суть? Схожесть взаимная. То есть апостол Павел пишет, худые сообщества, они развращают добрые нравы. А добрые сообщества? И добрые сообщества тоже они влияют на наш нрав. Это закон обучения, что ученик, он похож на учителя. Даже если он не согласен, он с ним будет спорить, он все равно на него станет похож. Это закон. И ученики Иисуса Христа, они будут похожи на Христа, если они будут от него учиться. Тут от этого никуда не денешься.
Братья, еще немножко. Тем пречи, это скорость передачи мыслей. За этим тоже надо следить. И как я вам говорил, что бывает трудно освободиться, если ты сразу пошел в галоп сначала. Трудно бывает остановить. Очень полезно сделать паузу, сосредоточиться. Если ты чувствуешь, что у тебя быстро идет, ты сам не успеваешь даже мысли формировать, вернее слова в мысли и прочее. И поэтому лучше остановиться и попытаться сбавить. Быстрый темп речи. Слушатели, бывает, не успевают анализировать то, что мы говорим. Надо успокоиться и немножечко сбавить. Вот таким образом. Значит, братья, последнее, это конспект. Об этом немножко еще скажу и все. Привязка к конспекту. Есть виды проповедей, например, экспромт. Это значит без подготовки, без конспекта, без подготовки. Не каждый проповедник это может. Этот человек может с большим опытом говорить проповедь и достаточно хорошо излагать ее без подготовки. Вот. Я думаю, что к этому мы не должны стремиться или экспериментировать без подготовки, без конспекта. Не надо. Конспект – это нормально. Очень подробный конспект. Исследовать подробному конспекту, привязка к конспекту мешает иметь зрительный контакт и соединяться со слушателем. Это мешает. Иногда проповедник пишет проповедь полностью как статью и выучивает проповедь наизусть. Кстати, есть метод проповедания, это просто чтение заготовленной проповеди. То есть он читает слово в слово. Он даже не смотрит на... Он просто читает, читает, переворачивает, опять читает. Полностью написана проповедь. Да, это есть такой метод проповедования. Он не считается хорошим, потому что привязка к тексту и мешает общаться с аудиторией. Это нехорошо. Если проповедник полностью написал проповедь и выучил наизусть, есть и такое тоже, и он говорит, как по писанному, это тоже бывает нехорошо, потому что письменное изложение в устной форме, ну письменное в кавычках, в устной форме, оно тоже усложняет слушание. Усложняет. Еще есть метод проповедования, это... Ну, не буду, я думаю, что достаточно, братья. Советую иметь конспект, ясно написанный, на не очень маленьком листке бумаги, и разными цветами, если вы сделаете, это вам облегчает проповедовать. Чтение библейского текста. Текст надо прочитать ясно, громко, четко, учитывая интонацию, учитывая риторику. Это тоже, ну, необходимо. Это тоже необходимо. Вот посмотрите. Тогда тысяченачальник подошел к нему и сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Вот что такое? «Ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Вот так надо читать. То есть, естественно, учитывать знаки препинания, вопрос, восклицание и все прочее. Ясное прочтение текста, ясное изложение, отсутствие лишних слов, заполнителей, хороший уровень громкости, тембр и все. Это все помогает передавать проповедь, люди слушают, воспринимают, радуются и молятся, откликаясь на призыв к молитве и прочее. Какие у вас есть вопросы? Все, я решил закончить. Пожалуйста.
Многие проповедники, я заметил, полезен, что многие в молитве говорят: «Господи, как для святых слов». Но «Господи, Господи», бывает, допустим, оно может быть еще, а бывает,
что-то спят. Отвечаю. Обвинять этих людей в грехе, не произноси имени Господа напрасно, не надо. Они это не делают специально. Я не думаю, что это грех. Это тоже, братья, неспособность говорить правильно. Это тоже элементы риторики. Потому что риторика, она везде, и в проповеди, и в молитве, и в разговоре за столом, и так дальше. Только я что хочу сказать, братья, это общее движение, лишнее движение. Это рука в кармане. Это одергивание пиджака. Это переминание с ноги на ногу. Снимание и одевание очков. С нуждой и без нужды. Одевает, свернул, так положил, потом опять одел, посмотрел, еще раз снял. И все это подчеркивает нервозность и все прочее, настораживает людей, и людей где-то производит расстояние, дистанция между нами и людьми. Этого делать не надо. Почесывать там за ухом и все прочее. И вот. Нету больше вопросов, да? Братья, я думаю, что достаточно уже. Я прошу прощения. Я почему позволил себе передержать вас почти 40 минут, братья? Почему позволил? Я думаю, что если мы на полчасика удлиним наше собрание, никакого греха в этом не будет. Так же, да? Ну, приедем домой в 5 или в 7 часов. А какая разница? Все равно домой приедем. Да нет, а какая там разница? Нет, все нормально будет. Все. Помолимся.